Однажды я был в одной церкви на служении по очищению. Прошло служение, представали души перед церковью, и некоторым друзьям были от церкви пожелания, замечания, что нужно исправлять в жизни. Ну и жизнь после очищения пошла. Одна женщина молилась на этом очищении, плакала, каялась, говорит: «Господи, я думала, что это не те братья, которые должны проводить очищение, а это те, это я не та была, не та христианка», кается, плачет. Ну, жизнь пошла дальше. Праздник закончился, будни начались, искушения, борьба, труды. И вот что интересно, бывает, люди забывают те наставления, которые от церкви они получили во время очищения, и их не практикуют в жизни. Братья и сестры, в этом есть опасность. Прошло около 15 лет, а в той церкви немало пришло новых людей, и еще и с проблемами. И возникли трудности в общине. И они снова через почти 15 лет решили провести очищение, чтобы удалить из церкви болезни, переживания и трудности. И мне тоже Господь дал милость там трудиться. Снова по очищению. И вот стоит сестра, предстает перед церковью. Ну, я помню, как ее зовут. Ну, я скажу, например, Валентина. Я по-другому. И говорю: «Сестра Валентина, вы прошлое очищение здесь стояли. Я проводил членское собрание. Вам говорили вот эти и вот эти наставления. И прошло 15 лет, а вы их не выполнили. Вам снова церковь ставит то же самое на вид. Почему вы за столько времени не исправили свою жизнь?» Братья и сестры, это же серьезно, да? Очищение – это не просто так, что, ну, кто-то что-то сказал, кому-то что-то не понравилось, вот поставили на вид. Рассчитывайте, что это Господь с вами побеседовал и поставил вам на вид, что нужно исправить. Это нужно так близко взять к сердцу, это так нужно серьезно пересмотреть в своей жизни и поправлять, держать ее перед собой и контролировать, насколько уже получается жить по-новому, насколько получается исправлять. А я встречал немало случаев, когда человеку дали пожелание, человек обновился, исповедался, очистился, а дальше в практику жизни не воплощает слово, наставление. И потом, бывает, люди приходят в худшее состояние. Вот этого нужно остерегаться. Я прочитаю текст для нашего назидания. Он записан в послании Ефесянам, 4 глава, из 7 стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Немножко продолжительный отрывочек Писания, Но его важно было в целом прочитать. Для чего? В этом отрывочке Священного Писания показаны цели, ориентиры и Божье снабжение. Как этого достигать? Какие здесь даны два ориентира? Кто запомнил, братья и сестры? Какие две цели нам даны в этом отрывочке Писания? Вот я их вижу. Одна цель в 16 стихе. Для созидания самого себя в любви. Вот это первая цель. Созидание самого себя в любви. Вторая. Для созидания тела Христова. 12 стих. Вот эти две цели христианин должен держать перед своим взором каждый день. Это должно быть у нас, если так можно выразиться, на рабочем столе. На рабочем столе. Вот эти две цели – созидание самого себя в любви и созидание Церкви. Нас Господь оставил на земле после нашего спасения только для двоих этих целей – созидать себя в любви и созидать Церковь Иисуса Христа. Братья и сестры, эти цели нужно осознавать, о них нужно молиться, их нужно контролировать, насколько у меня уже это получается. Я вот думаю, для размышления, как бы поставить вопрос для всех присутствующих, для тех, кто члены церкви. Кто не члены церкви, вы можете быть просто слушателем. А вот кто члены церкви, я вам задам вопрос. Кто из вас, когда приняли крещение, вы осознанно поставили эти две цели – созидать себя в любви, созидать церковь. И вы работаете над этими двумя целями осознанно, с молитвой, с переживанием, контролируете это, отслеживаете, как это получается. Кто из вас это поставил? Поднимите руку. Осознанно, специально контролировать эти две цели. Ну, я одну руку или две. Братья и сестры, несколько рук есть. Ну, допускаю, что кто-то по скромности ложной не подняли руки, а цели эти ставили. Возможно. Но, как я вижу, повсеместно в церквях эти цели мало люди ставят. Нет, ставить такую цель, я хочу спастись, я хочу быть верным Господу, я хочу быть хорошим христианином. Такие цели люди ставят. И, в общем, это правильно, и это хорошие цели. Но есть более конкретные цели. Я хочу созидать себя в любви. А как этого достигнуть? А что для этого нужно? А бывает, я в одной церкви спросил старичка одного. Говорю, сколько лет вы член церкви? Он говорит, 25 лет. А вы молитесь, чтобы вам исполняться любовью? Он говорит, молюсь. А получилось у вас это или нет? Он говорит, ничего не получается. Ничего не получается. И я думаю, как печально. 25 лет человек в церкви, четверть века, а достигать зрелости духовной, облекаться в любовь у человека не получается. И тогда такие люди, члены церкви, которые не облекаются в любовь, они тогда дома преткновением служат для детей, для неверующих, которые не облекаются в любовь. Они соблазном на вечерях любви бывают. Они в собрании тогда, знаете, угловатые какие-то, через них кто-то спотыкается, притыкается, и мы теряем людей. Это весьма переживательно, если человек не созидает себя в любви. И если человек этого не делает, то зрелости духовной не будет. А значит, и созидать церковь человек не будет, а будут трудности. И вот эти две цели, созидание себя в любви и созидание церкви, они взаимосвязаны. Я не могу созидать себя в любви и не быть созидателем церкви. Братья и сестры, разве может такое быть? Я обязательно буду и созидателем церкви. А если я созидатель церкви, то обязательно это с любовью должно быть. Обязательно я должен быть зрелый человек, облеченный в любовь. Это не вопрос одной минуты. К этому есть путь. Путь, он обозначен так. «Доколе», 13 стих, «доколе все придем». Вот это слово «придем», чувствительность чуть убавьте. Вот это слово «доколе все придем», это говорит о пути, что это не случается за одну минуту или за пять минут, или за один час. Для этого нужен путь. Стать праведником – это не нужно много времени. Услышал Евангелие, осознал, пришел в себя, или кто-то тебе разъяснил Евангелие, ты понял условия, как принять Евангелие, ты стал на колени, покаялся искренне, от себя отвернулся, от мира, от греха отрекся. Ты христианин, ты праведник. Если это с верой искренне сделано, человек сразу праведник. А вот облекаться в любовь – это нужен путь. Это время нужно для этого, чтобы человек пришел к этому состоянию. Потому что по природе мы люди эгоистичные, себялюбивые. И сколько мне приходится при душепопечении наблюдать, если человек в депрессию впадает, как правило, это гордый человек, как правило, поставил себя в центр жизни, как правило, это обидчивый человек, как правило, это маловерный человек, как правило, это человек, не способный любить других, жить мыслями, как осчастливить другого человека, как правило. Вы знаете, это просто удивляешься, что это бывает на пути неверия. Мне один служитель звонит, надо вот приехать, помочь, у нас сестра в депрессии. Ну, приехал я, далековато, правда. Приехал, значит, захожу, она в страшной депрессии. Не то, что чуть-чуть, в страшной депрессии. Состояние до самоубийства. Вот такое состояние. Она 10 лет в таком состоянии. Она несколько раз в психбольнице лежала. Она принимает всякие транквилизаторы, психотропные, всякие лекарства, эти антидепрессанты. И вот она в таком состоянии. Бедная душа, в нее 8 деток, а у нее муж есть. Они страдают, они мучаются. Дома беспорядок. И вот я домой же пришел, да, а ей жить не хочется. Дерево выбирает себе. И вот беседую с ней, спрашиваю, что гложет душу? У меня жажда славы. Жажда славы. Она в прошлом спортсмен высшей лиги. Вот, хлопали ей на пьедесталах. Вот, за сборную страны, значит, играла и все прочее. А теперь ей не хлопают. И у нее ностальгия о великом спорте. Вот что ее гложет. Я посмотрел, безбожный человек. Так она 20 лет член церкви, но она безбожный человек. И мне нужно было проводить работу с этой душой, поставить ее на позицию веры, на позицию Евангелия, на позицию служения Богу и ближним, и от себя отвернуться. И она ожила. Она ожила. И я потом уехал, звоню пресвитеру, Интересно, спрашиваю, как эта душа? Он говорит, работает на огороде, работает. То 10 лет лежала в постели, ее не трогайте, в нее жажда славы, у нее ностальгия по великому спорту, не трогайте, ни бытовых вопросов не хочет решать, ни кормить семью, ни не трогайте. Говорит, работает на огороде. А дома? Дома работает, на кухне, в собрание ходит. Ожил человек. А почему? Я ей дал две цели в жизни. Созидай себя в любви и созидай церковь. А ты чем голову себе заморочила? Не тем, что надо. И вот тогда люди начинают впадать в всякие страхи, и страх перед будущим, и все остальное, потому что люди не занимаются созиданием себя в любви. Вы помните, написано, любовь совершенная изгоняет страх. Оказывается, быть человеком, который облечен в любовь, это жизнь без страха. А в страхе есть мучение. По-другому можно сказать, это жизнь без мучений в душе. Это же прекрасно. И это нам дает вот эта жизнь, когда мы облекаемся в любовь. А какой путь? Доколе все придем? А обеспечение какое? Обеспечение написано так. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, чтобы мы способны были созидать себя в любви, Господь каждому из нас даровал духовные дары. Каждому, кто возрожденный, без исключения, здесь так написано, каждому из нас. А для чего Бог дает эти дары, братья и сестры? А чтобы мы служили друг другу этими дарами. И через это созидали церковь и созидали самих себя. У нас пришел в собрание один мужчина молодой и сотворил фальшивое покаяние. И говорит, покрестите меня. Я пригласил его на беседу, побеседовал с ним. Говорю, мы не можем тебя покрестить. У тебя нету жизни Божьей, Христовой. Так что мне идти в регистрированную общину и пусть меня там покрестят? Ну так, раз рычаг повлиять на меня. Ой, запереживаем сейчас, не ходи, мы покрестим, останься с нами, пожалуйста, все. Я говорю, не переживай, не переживай. Если ты ищешь Господа, ищешь истину, то не будешь ты ходить там. Ты знаешь, где истинный путь. Он попытался еще, приходит один раз ко мне домой, я хочу побеседовать, ну давай побеседуем. Ответь мне на такой вопрос, почему ты в церкви не принимаешь духовные дары? Я говорю, а в чем вопрос? Ну вот у меня есть духовные дары, а ты не хочешь крестить, ты не хочешь меня принять в члены церкви. Я говорю, выкладывай, будем испытывать дары. Он первый дар выложил. Говорю, предаю анафеме твой дар. Давай следующий. Следующий выложил. Так же само. У него два дара было. Я их предал анафеме. Они ложные дары. Они не от Бога исходят. Ну, он ушел в еретическое учение, получил еще третий дар, ложный, иной язык. И ходит по городу полусумасшедший и говорит, так говорит Господь, на весну церковь баптистов будет без пресвитера. То есть это где я несу служение. То есть меня не должно стать. Вот. Ну, пророчество такое. Но я 23 года живу после той весны, а он в психбольнице пожизненно живет все эти годы. Пожизненно. С ума сошел. С этими тремя дарами. Понимаете, что делается? Вот так дьявол обманывает души, когда люди не Божьи дары, а от дьявола дары принимают и они не могут созидать ни себя, ни церковь, не могут созидать. Братья и сестры, с этого собрания мы все, кто члены церкви, находимся под ответственностью перед истиной. Я должен быть созидатель церкви. Я должен созидать себя в любви. Вы с этого времени каждый день об этом думаете. Когда вы приходите в собрание, когда вы будете на членском собрании, вы задавайте себе этот вопрос. Я должен так говорить, такие слова говорить на членском собрании, чтобы быть созидателем Церкви Иисуса Христа. Я должен так относиться к служению, чтобы быть созидателем Церкви. Я должен так практиковать дары духовные в Церкви, чтобы быть созидателем Церкви. От меня должна исходить благодать. Я с братом сегодня еду, а он говорит мне, а что бы вы мне интересное рассказали? А я подумал, а что рассказать? Я говорю, братик, я тебе скажу очень интересное. Позаботься и постарайся поискать от Бога обилие благодати в твоей жизни. И чтобы эта благодать действовала в семье, по отношению к жене, по отношению к детям, в церкви, на собраниях, везде, чтобы эта благодать видна была. Пустых христиан сегодня масса, множество, но те, которые носители благодати Божьей, от которых она рекой идет, таких людей мало. А как вы считаете, много? Максим, по твоим наблюдениям. Брат Миша, немного, правда? Братья и сестры, немного. Больше так поверхностно, больше так. Очень много плотского, много эгоизма, много искания своего и в семьях, и в церквях. Искание свое. А это приводит всегда к конфликту, к неудовлетворенности. Это всегда приводит к бесплодной жизни, к трудностям, переживаниям, ссорам и так дальше, и болезням. А когда человек вечно неудовлетворенный, живет в страхе, живет в конфликте, живет в обиде, живет в ревности, живет в каких-то подозрениях, это напряжение в душе. Это обернется человеку психосоматическими болезнями, которыми являются и рак, и язва желудка, и давление, и сужение сосудов, и много-много других болезней. 80% всех болезней – вот это психосоматика. А зачем это нужно? Преждевременно болеть, преждевременно стареть. Зачем? Просто нужно облекаться в любовь и служить ближним. И в этом радость находить, церковь созидать. И тогда будет плод для Бога. А Господь дал обеспечение, Он дал нам дарования духовные каждому. Какие бывают дарования духовные? Три текста в Новом Завете о дарах духовных говорят. Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава и Ефесянам 4 глава. Я здесь прочитал, какие бывают дарования. Одни апостолы, другие пророки, иные евангелисты, иные пастыря, учителя – и всякие другие. А в Коринфянам еще добавляется, там и дары чудодейственные, и дар веры, и дар, ну, разные другие. В Римлянам там дар вспоможения, дар начальствовать, дар раздавать. Бери этими дарами и служи ближним, как это хорошо. Вот я узнал, что в вашей церкви есть очень хорошая практика. Я хотел бы всех братьев поблагодарить и похвалить, что братья иногда собираются вместе, чтобы друг другу помочь на стройке, послужить, вместе попить чай, порадоваться. Это прекрасный опыт. Мы в нашей церкви такой опыт тоже имеем. У нас есть специальный день, понедельник, когда мы в вечернее время, несколько часов, посвящаем для таких братских общений. Друг другу помочь на стройке, по ремонту квартиры, вдове помочь забор отремонтировать, дрова попилить кому-то, кому-то водопровод выкопать. Вот сестра подходит ко мне, говорит, у меня водопровод надо в дом завести, не могли бы братья помочь? Я оставляю братьев, братья, кто пойдет? Руки подняли, все, договорились, в понедельник, сестра, ожидай. Братья пришли, за 2 часа выкопали траншею, заложили туда чехол, заложили в чехол водопровод, поставили краны, завели все в дом и зарыли, и закопали, и все, и руки помыли. Сестра радуется, встала в церкви, братья, сестры, я хочу выразить благодарность братьям, что мне помогли. Тут другая сестра встает, и мне помогли, спасибо. Тут еще один брат встает, еще в церковь слушает. Любовь в церкви, созидание себя в любви. А бывает такого нет, когда люди заняты сами собою, живут для себя, все измеряют рублем, все только сквозь призму доллара, на все смотрят, и на брата, и сестру. Если это брат, это потенциальный источник моего дохода, да? Вот такие корыстолюбивые цели. А разве это будет любовь? Нет, это не созидает церковь. И вот нужно так жить, чтобы нам не стыдно было, когда мы на небо придем, брату в глаза посмотреть, что мы любовью послужили, что мы согрели любовью, что мы поделились с кем-то частичкой нашего тепла от нашего сердца. Как это прекрасно! Вот вы поставьте цель. Я буду в церкви кого-то согревать любовью. И вы оглянитесь вокруг, и вы переберите в памяти всех членов церкви, и вы подумайте, кого вы еще дома не посетили. А нужно, чтобы все члены церкви друг друга взаимно посещали. И вместе помолились, и вместе прославили Господа. Это общение. И не только просто встретились, а еще за столом порассуждать, как Бог руку свою являет. Рассказать, какие чудеса в жизни бывают. Я в одну церковь как-то приехал, и мне братья говорят, у нас есть старица одна, которая 1,5 года молится, чтобы тебя Бог прислал к ней в дом. Прям к ней в дом, на порог. Ей 96 лет. И она 1,5 года молится, она слушала проповеди твои и молится, чтобы тебя Бог прислал. Ты должен поехать. Будет в обед перерыв, вот в перерыв можно уделить время, поехать. Я приезжаю, захожу в этот дом. Встает старица седая, на 2 палочки облокотилась и приветствует меня. Я говорю, вы сидите, сидите. Она говорит, нет, я перед тобой встану. Как мне неловко было. Седой человек под 100 лет передо мной будет вставать. Да я должен вставать перед вами. Сестра, сядьте. А она встала и стоит. А я делаю оценку сразу. Какая в нее любовь. Какая в нее вера. Какое уважение, отношение. Она не просто ради меня встала, она это перед Богом встала. Она уважает просто, ну, позицию служителя. И я думаю, это ее отношение к Богу, это ее созидание церкви. И она говорит, брат, а я за тебя день и ночь молюсь. Я говорю, давайте познакомимся. Сколько лет вы член церкви? Она говорит, я приняла крещение, когда мне было 16 лет. А ей же сейчас 96. Скажи, сколько это она член церкви? 80 лет. Братья и сестры, это был единственный человек в моей жизни, который 80 лет член церкви. И такой длинный путь пройти с Господом, вы знаете, как мне интересно было? Максим, как ты думаешь, какой я ей вопрос мог задать? А меня всегда интересует вопрос, как Господь проявлял Себя в вашей жизни на протяжении 80 лет? Какие Он сделал чудеса в вашей жизни? Вот кто молодые братья есть, у вас есть привилегия в церкви. У вас есть брат-старец Яков Ефремович, который много лет член церкви. Братья молодые, поднимите руку. Кто из вас посетили брата, чтобы порасспрашивать его о чудесах Божьих, о пути веры, как у брата, как он достигал победы? Поднимите руку, кто с этой целью к нему приходил. Именно с этой целью. Поднимите руку. Нет, я думаю, кто-то приходил просто проведать, когда он больной. Это нормально. А именно послушать о чудесах Божьих, о живой вере, как брат победы одерживал в духовной битве. Ну, тебе, а еще кому? Для молодежи было. А кто еще лично пошел поговорить? Братья и сестры, я вам очень рекомендую это богатство. Я когда встречаю пожилых, седых людей, которые верность проявили на пути Божьем, у меня, знаете, какая жажда, Максим, знаешь, как? Поучиться от этих людей. Живой вере, живому упованию, обогатиться этим опытом. Вот у меня такое всегда желание. И я этой старушечке тоже задал вопрос. Расскажите. Она рассказала свой длинный путь. Сколько она пережила горя, страданий, войны, Деникины, Махно там и прочее, и красных, и белых, и всяких. Вот, что перешлось пережить? И везде красной нитью вера, живая вера. Человек сохранил и воспитал себя в любви Божьей, как созидатель церкви. И она на двух палочках в свои 96 лет она занимается созиданием церкви. А как? Она молитвенница. Все молитвенники – это созидатели церкви. Это ценные люди на земле. И это важнейший труд, когда люди в этом упражняются. Братья и сестры, когда мы молимся друг за друга, знаете, без спешки, вот встать и помолиться. Вот увидели, брат горе переживает, там ребенок больной, там сестра инвалидом стала, там брат потерял работу, горе, переживание. А вы встали на колени дома и молитесь, и может даже трогательно, может со слезами, Господи, моему брату больно. Помоги ему, Господи. А бывает, что мы этого и не чувствуем. И не замечаем, кто пришел на собрание, кто не пришел. Я в одной церкви спрашиваю, сестра, тебя приняли 4 месяца назад в члены церкви, а тебе подошел кто-нибудь в церкви за это время? Познакомиться, подружиться. Никто не подошел. А чем люди заняты? Я думаю, заняты собой. Это не есть любовь. И вот однажды приехала одна семья, у них не получается семейная жизнь. Они в тупике, просто в тупике. И уже десятки лет вместе и дошли до нервного истощения. Оба больны уже, и жена, и муж, потому что все на нервах, все у них не ладится. И вот жена плачет и рассказывает свое горе, свои болезни, свои переживания, все. А я у мужа спрашиваю, я говорю, ты чувствуешь, что ей болит? Он говорит, я не слышу. Ну смотри, говорю, плачет. Это ж твоя половина. Это ж ей больно. Это у нее переживания в душе и в теле, и болезни. Я не слышу. Вот так жестко. Все. Как это было тяжко видеть. Братья и сестры, когда мы облекаемся в любовь, мы научаемся способности слышать боль другого. Мы научаемся этому. Мы ограничены, правда? Ограничены во времени, ограничены в расстояниях, физические возможности. Я тоже эти ограничения на себе чувствую. Ко мне много людей обращается. Я хочу помочь людям, а я не всем могу помочь. Потому что и тому пообещал уже. А иногда люди на меня обижаются. Один брат звонит с России. Я вот хочу приехать, я бесноватый, я хочу приехать побеседовать. Я страдаю. На следующей неделе ты можешь ко мне приехать? Я говорю, я на следующей неделе еду в другую церковь. Мне поручено служение. Вы готовы всем помогать, только не мне. И все, и обвинение, и нагрузил, обвинял. Я так неловко себя чувствую, как будто бы я что-то отнял у человека. Или я говорю, брат, да я не против послужить тебе, но я не могу только за один раз всем. Я не могу в чужую страну сейчас поехать, и у меня и посланничества даже нету туда. Братья мне ответственные не поручали это ехать туда. Что мне, братья, я страдаю, и все. И вот он в разнос. Ой-ой-ой, эгоизм жуткий. Я точно знаю, такому человеку Бог не поможет. Точно знаю. Если он не займет позицию смирения, но все равно у нас должна быть позиция чувствовать боль другого и помочь человеку, и послужить. Это нужно развивать и в семье, и в церкви. Вот здесь написана еще такая мысль. Господь поставил служителей для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Что это означает, доколе все придем в единство веры? О каком единстве идет речь? Вениамин, о каком единстве идет речь? Доколе все придем в единство. А? Вениамин, ты слышишь меня? Ну, поднимись, скажи. В единство веры. А что это значит? Разъясни. Кто поможет, братья? Все как Христос. Ну, давайте рассмотрим поближе этот отрывочек. Доколе все придем в единство веры и познания. Братья и сестры, в нашей духовной жизни вера, или по-другому теория, и познание – это практика. Они должны прийти в единство. Вот, Максим, ты знаешь, каким ты должен быть, как христианин? Теоретически, знаешь? А практически не все. И у меня не все. А что делать? Как ты себя чувствуешь, когда ты понимаешь, кем ты должен быть, каким ты должен быть, а в практической жизни не дотягиваем, не получается? Как ты себя чувствуешь?
Нехорошо. Но стараюсь, пытаюсь найти снова.
Благодарю, брат, благодарю. Сестра, как ты себя чувствуешь, когда ты понимаешь, какой ты должна быть, а в практической жизни не так? Угу. Благодарю. А я тебе исповедаюсь, как я чувствую. А я чувствую себя виновным, разочарованным. Печально мне, что не так поступил, как должен поступить. И это бывает у каждого верующего человека. Братья и сестры, а как нам, чтобы радостными быть? Вот для этого нам Бог дал путь очищения и освящения. И вот пока верующий человек на этом пути, теория, высота и вот практика. Вот этот путь преодолеть надо. Вот это уже будет зрелость. И завершится этот процесс в небесах. Когда мы увидим Христа, как Он есть, сразу будем подобны Ему. А пока на земле, на пути. Но нам нужно работать в этом направлении. В моей практической жизни теория и практика должны в единство прийти. Это нужно работать над этим. Это нужно цель ставить. Потому что теоретически, да, мы можем много знать и понимать. А в практике жизни бывает холодный, бывает эгоистичный, бывает строгие судьи, бывает кого-то обвинить, о ком-то за глаза поговорить. Это в практике жизни. Где-то противление служителям, где-то какие-то преткновения. Но нужно на этом пути двигаться. Пока мы вот идем на этом пути и освящаемся, братья и сестры, мы тогда можем торжествовать во Христе. Вот тогда мы можем сохранять покой в душе. Вот тогда мы можем быть утешены Господом. Вот этот путь очищения, освящения, он соединяет две позиции. Кем я должен быть и кто я на сегодня? Он соединяет путь очищения и освящения. И поэтому на этом пути мы спасаемся, мы преображаемся в образ Христа, мы служим друг другу, мы служим ближним. И это приносит нам большую радость. И мы испытываем полноту жизни. И особенно эту полноту жизни мы ощущаем, когда мы послужили ближнему человеку. И кому-то радость принесли. Где-то Бог употребил нас для святых дел. И это счастье. Это счастье до слез просто. У меня много раз бывало такое счастье, когда послужил в какой-то церкви, есть благословение, народ Божий радуется, вопросы разрешились, вот, конфликты удалены, очищение принесло церкви праздник. Я в этом году был в одной церкви на очищении. И там так случилось, что одна сестра пошла в школу с неверующим мужем решать вопросы там за ребенка, за ремонты классов, там все. А в тот же класс ходит еще ребенок с верующей семьи. И получилось, что нужно было деньги сдавать. Сестра за себя сдала, а денег не хватает. Учитель говорит, не хватает денег там на ремонт. А сестра говорит, да и это моя сестра, она даст деньги. Ну так пообещала. А муж неверующий слышал. И пошел, и в родстве начал это рассказывать. А там произошли обиды. А там с другого семейства, но с того же родства, еще один пьяница услышал это, пошел разбираться там, наводить порядок. Драка произошла. Там пошли обиды. Люди перестали друг друга воспринимать. В одном родстве мирно жили люди. Из-за чего все? И они 9 месяцев не могут в вечере Господней участвовать. Невозможно найти, где этот клубок разматывается. И когда я собрал этих всех людей вместе, и мы разматывали этот клубок, и я спрашиваю, знаете, откуда все началось? Было одно нарушение заповеди. Не ручайся за ближнего. Когда ты в школе сказала: «Моя сестра даст деньги», вот это был момент, когда ты погрешила. А это дало право дьяволу через неверующего мужа разнести это в родстве. А это вызвало обиды, недовольство. А там пошли разбираться. И вот такое все пошло. И неверующие замешаны, и пьяницы, и верующие. И попробуй там разберись в этом клубке. И вы знаете, все разрешилось. Как люди радовались, и благодарили, и плакали. И такой праздник был, примирение. И сами из себя удивлялись. С одного слова получился такой клубок. С одного слова. А почему бы не держаться Евангелия? Почему бы не держаться истины? Почему бы строго наблюдать, чтобы нигде не погрешить языком, или устами, или поступками, или словами? Как это важно, это нужно делать. Братья и сестры, нам нужно двигаться в этом направлении. Как это практически сделать? С 21 стиха, с 22 стиха написано: «Потому что вы слышали о нем и в нем научились». Вот это две позиции: «слышали о нем» – это теория, и «научились в нем» – это познание, это практика. И это теперь Павел от теории переходит к практике. Вы слышали, а теперь вы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека. Самое главное при очищении – это осудить вот этот эгоизм, это ветхий человек, истлевающий, разлагающийся в обольстительных похотях. Эти обольстительные похоти, они похоти самого человека обольщают. И что? Обновиться духом ума. Нужно в разуме поменять мышление. Поменять отношение к братьям, сестрам, поменять отношение к целям в жизни, обозначить эти цели, молиться об этом, работать в этом направлении, оставить греховное окружение, где мы осквернялись, оставить идолы и кумиры, отложить. Ведь ветхий человек, он всегда обставляет себя кумирами. Всегда идолами себя обставляет. Он живет от поклонения идолам. А святой человек живет от поклонения Господу. Обновиться духом ума. В нашем разуме дьявол внедряет крепости, твердыни, которые построены из обмана дьявола. Это может быть обман о Боге. Человек ложно представляет Бога. Это может быть обман о служителе, который через клевету человеку принесли в уши. Он принял это, и это обман о служителе. Или просто в мысли дьявол внедрил. И человек от этого мучается. Это может быть ложное понятие о святости. Это может быть ложное понятие о браке, о взаимоотношениях мужа и жены. Это крепости дьявола. Это может быть ложная мысль, которая рождает страх перед будущим или перед темным миром. Каждый страх – это крепость дьявола. Он за это держится. И поэтому нужно эти все крепости в разуме, оружием духовным, это Слово Божие, разрушать эти крепости, покоряясь истине, занимая позицию истины добровольно, осуждая безжалостно все плотское и мирское и извергая из жизни покаянием и исповеданием. Обиды – это серьезные крепости дьявола, обиды, которые внедряются глубоко. И человек в этих обидах, бывает, живет множество лет и ужасно страдает. Я недавно был в одной стране и ночевал в одном доме. Там верующая молодая семья и пожилая мама, неверующая, с ними. И вот, когда прибыл к ним в дом, вот эта пожилая неверующая женщина очень внимательно на меня так смотрела, очень изучающе. Очень так, знаете, это было видно просто наглядно. Ну, а я что? Мне пусть изучают. Я ж христианин, мне не страшно, я ж во свете. Поизучала она и говорит: я хочу с вами поговорить. Я говорю: хорошо. И когда мы стали говорить, у этой женщины обнаружились причины, почему она пережила 4 онкооперации. 4 раза она умирала и осталась жива. Почему с ней это случилось? Открылись причины. Оказывается, с детства и до седины старости она носила страшную обиду на мать свою, которая ее проклинала, обижала. Страшную обиду носила. Она носила обиду еще на нескольких людей, которые предали, которые обидели, которые очень сильно ей причинили страдания. И вот эти обиды оказались теми тиранами, которые ей принесли рак, опухоли на психосоматическом уровне. И мне пришлось проводить работу с ней, чтобы она освободилась от этих обид. И удивительно, этот мирской человек, она согласилась встать на колени со мной рядом и воззвать к живому Богу и в молитве простить мать свою, которой уже в живых нету, и простить другим обидчикам и открыть путь ей дальше, чтобы искать Христа. Потому что вот эти обиды, они не давали ей никакого продвижения к тому, чтобы уверовать в Иисуса Христа. И начались хорошие перемены. Братья и сестры, очень важно, вот что здесь написано, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Отложить – это покаянием, исповеданием отложить, обновить мышление и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот что перед нашим взором должно быть. Человек новый, созданный по Богу. Вот пример, образец, на что мы должны ориентироваться. Быть похожими на Христа. Практически созидать себя в любви – это ставить цель быть похожим на Христа. Мыслить, как Христос, любить, как Христос, прощать, как Христос, снисходить, как Христос, выручать других, как Христос. Вот удивительный Христос, его можно много говорить, но один маленький штрих, братья и сестры, это чтобы мы практиковали в семье, в церкви практиковали. Приходит Христос и ученики в храм. Подходят искусители. Не даст ли ваш учитель подать на храм? И Петр здесь: даст! Подходит Христос к нему, Симон. Посмотрите, как нежно подходит Симон. А с кого берут подать? Из сынов или с посторонних? Ну да, с посторонних. Так что сыны свободны. И он начинает понимать. Да мы же сыны. Да мы же свободны. А что теперь? И он, не упрекая Петра за выскочку эту, а он ему говорит, чтобы их не соблазнить, пойди на рыбалку. И отправляет на рыбалку. Там первая рыба. У нее будут деньги. Деньги, чтобы за тебя и за меня. Максим, а почему не за всех 12 учеников? А что, в рыбы не помещается в рот столько денег? Не нужно. потому что другие ученики не обещали ничего. И они свободны, и им не надо, они не выскочки были, и им не надо на рыбалку. А Петру надо. Посмотрите, как Господь немощь Петра взял на себя. Братья и сестры, если бы мы так учились, брать немощь другого на себя. Муж взял немощь жены на себя, снизошел, простил, покрыл любовью. А жена взяла немощь и мужа на себя. Дети взяли немощь родителей на себя, а родители немощь детей. И покрыли любовью, и послужили, и за зло добром воздали. Братья и сестры, насколько бы больше добра было, насколько более отрадная жизнь. Вот вы попробуйте в своей семье быть приветливым, быть добрым. Вот с этого вечера вы же теперь облекаетесь в любовь. У вас же теперь цель созидать себя в любви. И вы вот придете, вы начнете замечать людей. Вы начнете им что-то доброе говорить. Вы начнете хвалить, вы начнете улыбаться. Вы откинете свой характер и скажете: ну что ж, это я раньше не романтик был, а теперь я буду вот изобретать и думать, как бы украсить жизнь ближним людям. А вы будьте романтиком. Ну, такое слово, может быть, оно житейское, да? Но если по-другому сказать, вы будьте человеком мыслящим, который придумывает сделать приятное и интересное для ближнего и послужить любовью. Ну, люди в мире это называют романтика, да, вот кто-то украсил жизнь, придумал интересный, ну, как вечер провести, какую-то прогулку, сюрприз. И, Максим, можешь один пример, как ты романтику придумал? Не? Я в один дом зашел проведать верующих людей. А там молодая семья живет. И они позвали, чтобы там и помолиться с ними, и побеседовать. Ну и когда я зашел к ним в дом, я обратил, что на двери висит бумага такая. Ну и поскольку это перед глазами, надо читать, а куда деваться. На двери прям. Ну, межкомнатная дверь внутри. И я читаю, а там жена молодая признается в любви мужу своему. И как она восхищена его любовью. И она это написала и повесила там какие-то украшения, какие-то сердечки. И написала, что она любит его за это. Она признательна ему. И вы знаете, я вот посмотрел, ну романтика. Ну бумажку просто посидела, красиво оформила, написала. И я точно знаю, что мужу это было приятно. А потом я, знаете, что узнал за этого мужа молодого? А он, оказывается, у тещи в Приимах живет. И он подошел к родителям жены и говорит: папа и мама, спасибо вам за дочку. Спасибо вам за дочку. Максим, ты за дочку, за жену благодарил? Тестю и тещу. Да ты что? Сколько ты в браке? 7 лет. Ты на 7 лет опоздал. Братья и сестры, это надо делать. Это нужно делать. Не скупиться на благодарность. Братья, вы когда подошли к служителю и поблагодарили его последний раз за проповедь, которую он для вас приготовил? Когда вы лично подошли и поблагодарили, вы помните этот случай? Не помните? Вы не романтики. Да лучше один раз лично. А то в мыслях я ваши мысли не читаю. А вы знаете, как делают некоторые? Звонят с разных концов света и говорят: брат, благодарим за проповедь, выживаем. В нашей стране, где нету здравых церквей, мы выживаем благодаря здравому слову. А я говорю, Господа, благодарить, это не мое. И хорошо. И я рад, что люди питаются словом. А вы это сделайте, братья, дорогие. Вы же можете руки братьев поддержать. Это так прекрасно, да? Сестры, а когда вы последний раз благодарили своего мужа, что он приносит деньги, что он работает в поте лица, что он для дома своего трудится, когда вы последний раз благодарили? А вы подумайте, это все любовь этим руководит. Молодые сестры, дорогие, а когда вы последний раз бабушек поблагодарили, которые заботятся о вашей внешности целомудренной, когда вы последний раз поблагодарили, а? А вы это сделайте. И это есть созидание себя в любви. Это созидание церкви. Вы чувствуете, как вам этого не достает? Я вот на вас сейчас смотрю, я точно убежден, вам не достает этого. Ваша душа переворачивается сейчас, я вижу. Потому что она нуждается в тепле, в любви. Это видно. Братья и сестры, надо это дарить. Итак, будем молиться сейчас. Две цели у нас в жизни. Поставьте. Созидать себя в любви и созидать Христову Церковь. А для этого беспощадно ветхого человека отвергать с делами его, с обольстительными похотями, менять мышление свое, работать, изобретать, размышлять, целенаправленно молиться, исполняться Духом Святым, чтобы жить по-новому, жить в любви. С эгоизмом нужно покончить. Вы сами удивляться будете, какая это радость дарить любовь другим. Это счастье настоящее. Если вы только себе ждете любви, вы будете вечно мрачный, недовольный человек, в депрессии, обвиняющий, в обидах, несчастный, больной, стареющий прежде времени, пока вы ждете любви. Дарите любовь, будете молодыми долго. И радостными, и свежими. Это счастье. Это нужно ставить цели такие. Ну, хоть одного человека рядом, ну, могу же я сделать счастливым? Сестра, ты ставила цель? Вот хоть рядом одного человека сделать счастливым. Ты работаешь на эту цель. Ты ставила эту цель? А получается? Познакомь меня с счастливым человеком. Вот вопросы наши, да? Давайте, друзья, будем молиться об этом, чтобы нам эти цели ставить и с Божьей помощью достигать. Аминь.